Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обвиняемые по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году оправданы по статье «Терроризм». Почему прокуратура не смогла доказать обоснованность выводов следствия? По некоторым данным, число жертв землетрясения на Гаити может составить сотни тысяч человек. Как избежать гуманитарной катастрофы на острове? На Украине завершилась президентская избирательная кампания. Возможны ли неожиданности в первом туре голосования? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 15 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году по статье «Терроризм». Поезд «Москва-Петербург» потерпел крушение неподалеку от селения Малая Вишера. В результате взрыва пострадали 60 человек, никто не погиб. Об итогах судебного процесса корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уроженцы Ингушетии Макшарип Хидриев и Саламбек Захкиев обвинялись по трем статьям – теракт, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ организованной группой. Но по статье «Терроризм» суд обоих обвиняемых оправдал. Захкиева и Хидриева признали виновными в незаконном обороте взрывчатки. Захкиев признан виновным еще и в разбое. Прокурор просил 11 лет заключения для Хидриева и 13 лет Захкиева, которые сами в последнем слове свою вину не признали. О своем отношении к вынесенному приговору говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Я считаю, что если была некая прикосновенность, она наверняка была к подготовке вот этого теракта, это слишком мягкое наказание. Скорее всего, это мягкое наказание обусловлено тем, что не было уверенности полностью в их вине. 4 года мягкий приговор. В конечном итоге их нарушение привело к тому, что это использовано было вот при подрыве экспресса. Да, это очень опасное преступление. Конечно, можно дураком прикинуться и говорить о том, что вот, да, там, рыбу глушить, еще что-нибудь. Если ты взял взрывчатку в руки, понимая, что это незаконно, и ты ее либо продал, либо еще что-то, это общественно опасное деяние.
Одним из главных моментов Юрий Новолоцкий считает то, что суд оправдал подсудимых в обвинении по статье «Терроризм».
Ну тогда давайте ответим на вопрос, ну а что же там следствие? Чем оно пыталось накормить суд? Не слишком ли это безответственно? Ведь они-то доказывали, что это терроризм. Ну зачем нам такой искусственный терроризм? Зачем недоказанный терроризм? Зачем вот какую-то глупость пытаться выдать за доказательство? Если уж наш суд, извините, оправдал терроризм, ну там полная лажа, поверьте. Ну и зачем эта лажа? Значит, если они оправданы, это означает, что никаких серьезных доказательств, подтверждающих вину, не было представлено. Ну а зачем тогда было отстаивать свои убеждения, ни на чем не основанные? Ну, слава богу, суд оправдал. Ну, что за такой за суперобвинительный уклон? Это же не шуточки. Я пляп, фабриковали дело, отправили. Никто за это не будет отвечать. Завтра опять на соплях построят еще какое-нибудь дело.
Логика суда не устроила заместителя председателя агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова.
Если взрывчатка их, то, пардон, значит, есть и соучастие. Почему тогда нету соучастия в покушении на убийство десятков людей? Если нету этого, то они что, проходили мимо, взрывчатку несли куда? В Карелию, в Финляндию они везли ее. Но возникают какие-то такие ироничные, риторические вопросы. Выглядит это примерно так. Ребят, давайте договоримся. Вам не будет максимума, но и отпустить я вас не могу. Вот всех устраивает. Ну, с точки зрения абсолютного права, конечно, это не может устраивать. Но с точки зрения практики, когда нет доказательств и людям грозит длинный срок, ну, вроде устраивает, да? О чем нам сказала самая высшая власть, потому что выше суда ничего быть не может. Суд сказал, что это не они. Значит, первое преступление тоже не раскрыто. Ну, если это не они, то возникает сразу сомнение по поводу кавказского следа, да? Значит, может быть и не кавказский, и в первом случае. Значит, на данный момент у нас есть вторая трагедия, до сих пор не раскрытая, и есть уже первая, по счастливой случайности, не трагедия, которая до сих пор тоже не раскрыта.
Кстати, второе крушение не оказало на суд решающего влияния, считает Евгений Вышенков.
Я, честно говоря, даже несколько удивлен. вот для меня это такой положительный симптом, что вот эти жертвы, если повлияли, то лишь отчасти, что это не накрыло суд, и суд не превратился в тройку известных времен. Вот такие факты, они меня радуют. Это значит, что звероподобно, долго, но все-таки в таких резонансных преступлениях суд все-таки старается быть судом.
Приговор Дзахкиеву и Хидрееву не порождает удовлетворения, а вызывает много вопросов, говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Если говорить о том, что преступники, совершившие террористический акт, в результате которого наступили такие серьезные последствия, то наказание должно было быть серьезным. Либо это совершенно случайные люди, тогда не нужно рапортовать о том, что преступления там раскрыты и виновные наказаны. Потому что то наказание, которое применяется в данной ситуации, знаешь, применяется не к виновным, видимо, а либо дается для рапорта и соответствует то наказание, которое они вносят, тому, что случилось. То есть это, скорее всего, для рапорта. А уж что под этим стоит? То ли вообще полное отсутствие доказательств, либо очень слабая доказательная база, либо действительно косвенная причастность, но причастность, которая не сыграла серьезной роли.
Что касается адвокатов подсудимых, то они заявили, что добиваются исключительно оправдания своих подзащитных и в ближайшие дни подадут кассационную жалобу. Будет ли кассация со стороны обвинения, пока неизвестно, но обвинение тоже недовольно, в основном тем, что подсудимых не признали виновными в терроризме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О причинах, по которым следствие по факту терактов часто не приводит к серьезным обвинительным приговорам, я беседовал с полковником ФСБ в отставке, в прошлом руководителем одного из подразделений по борьбе с терроризмом Владимиром Луценко. В беседе эксперт вспоминает об опыте советских времен. Речь идет о серии осуществленных в Москве 8 января 1977 года терактов. Тогда в результате взрывов в вагоне метро и у двух продовольственных магазинов погибли, по разным данным, от 7 до 29 человек, около 40 получили ранения. Преступление, по мнению следствия, совершила группа армянских националистов под руководством Степана Затикяна, в прошлом сооснователя нелегальной антисоветской национальной объединенной партии Армении. В результате Затикян и двое его сообщников были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. Этот процесс вызвал протесты советских правозащитников, считавших вину подсудимых недоказанной. Включаем запись беседы с экспертом по борьбе с терроризмом Владимиром Луценко.
Вообще это преступление очень трудно доказываемо. Это вообще одно из самых сложных преступлений в плане найти следы и покарать преступника. Поэтому оно и применяется. Это любимый приемчик заказных убийц и террористов. Это применение самодельных взрывных устройств. Можно, конечно, сейчас и говорить, что плохая работа была проведена следствием. Успех вот в деле расследования таких преступлений на 90% зависит от осмотра места происшествия. Вот когда взорвали московское метро, давно-давно уже группа террористов из Армении, вот тогда перелопатили тонны просто снега и нашли стеклышко от часов, которое было применено в взрывном устройстве. И вот на стеклышке был отпечаток пальца четкий. И вот когда потом вышли на подозреваемых, все сошлось в одну точку. Прыгать некуда было. Так и тут тоже, понимаете, кусочек провода потом, если его найдут в столе у подозреваемого, ура, слава богу. И вот поэтому вот криминалисты на карачках сутками ползают вокруг этого места происшествия и пытаются найти следы. Но, к сожалению, у нас вот как было в мое время, так и сейчас, руководство очень странно себя вело и ведет. Я не понимаю, что делает на месте происшествия крупное, большое начальство. Вот что оно там делает? Что делать на месте происшествия зам генеральному прокурору? Когда он должен сидеть в кабинете или где-нибудь, так сказать, в удобном месте и руководить общим процессом? Там должен ползать лейтенант на корочках, притом хорошо подготовленный. А у нас начальство, за начальством свита, большие начальники рапортуют, показываются на месте происшествия, там Якунин обязательно окажется, там еще какой-нибудь очень большой начальник, и за ней еще топает свита, и вот, а надо в этот момент ползать на карачках и делать очень тяжелую и очень неблагодарную работу.
Вот вы упомянули о вот этих вот профессиональных лейтенантов. На ваш взгляд, их хватает сейчас следственно-розыскным органам, или есть вопрос с профессионализмом этой категории сотрудников?
Вообще, это штучный товар. Вот криминалисты такого уровня, которые участвуют в таких видах расследований. Это очень сложный вид преступления. Их очень мало. Их всегда не хватало. И всегда была беда, что нужно готовить специалистов, именно вот криминалистов, которые натасканы на такие виды преступлений. Это специфическое очень преступление. Преступник на месте происшествия в момент взрыва не оказывает, свидетелей нет. Террористы знают и легко им маскировать свои следы. Они появляются задолго до совершения самого акта. Прячут взрывное устройство, потом уходят, пути отхода у них. В момент взрыва их близко нигде нет. Ну, в общем, тут много таких деталей, которые затрудняют. Но все равно находят, и есть методики специальные. Но это действительно, вот это преступление раскрывают только вот спецпрофессионалы.
Вы упомянули дело, это середина 70-х годов, взрыв в московском метро, когда вот эта группа, тогда это называли группа армянских националистов, совершила этот теракт. Скажите, пожалуйста, вот по сравнению с теми временами, вот сама методика, методология работы, раскрытия такого рода терактов, таких преступлений сильно изменилась или нет?
Ничего не изменилось. Нужно искать следы, нужно выстраивать реальные версии, нужно по ним работать. Ничего особого такого революционного, ничего не произошло. Ну, может, больше электроники появилось, больше средств связи, я не знаю, так сказать, технологий каких-то криминалистических новых. Но в основе ничего не изменилось. Нужна серьезная, кропотливая, профессиональная работа криминалистов на первом этапе. Это очень важно.
Получается, что судьи стоят перед таким выбором, что и посадить нельзя, и не посадить нельзя. От этого такие половинчатые переговоры.
Судьи перед таким выбором стоять не могут. Судьи оценивают те доказательства, которые им представляет следствие. Если этих доказательств не хватает, судьи тут бессильны. Они не могут ничего тут делать. Причем тут судьи? Судьи же сами не ведут следствие.
Что подсказывает вам опыт работы? Найдут ли и смогут ли наказать тех, кто пытался подорвать Невский экспресс в 2009 году?
Ну, мне трудно сейчас сказать. Я же не знаком с материалами. Кстати, я думаю, что силы брошены очень большие. Внимание к этому делу большое. Ресурсы задействованы большие. Версии сейчас, насколько я слышу, реальные уже выходят из реальных подозреваемых. Поэтому я думаю, что все-таки добьют. Я и думаю, что и это дело рано или поздно все-таки доведут до конца. Тут ведь все так. Бывает и через 5 лет приходят. Вот это такое преступление, оно не имеет такого вот срока давности. Пройдет 5, 6, 7, 10 лет. Все равно какой-то может момент получиться, что его добьют. Ну, вот время только уходит, конечно. Преступники на свободе.
Эксперт по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 15 января. По оценкам Международного комитета Красного Креста, число жертв землетрясений на Гаити достигает 50 тысяч. Это неполные, непроверенные данные. Проверить их невозможно, но называют разные цифры. Один гаитянский сенатор заявил, что погибло, по его расчетам, до 500 000 человек. ООН заявила, что Республике Гаити, пострадавшие от катастрофы, потребуется экстренная помощь в размере $550 млн. Хроника последних часов попыток помочь пострадавшим гаитянской трагедии у моего коллеги Александра Гостева.
Помощь на остров прибывает постоянно из всех стран мира. Однако среди выживших растет чувство паники и разочарования из-за того, что доставить эту помощь по назначению пока удается с трудом. В одном из районов Порто-Пренс разъяренная толпа забаррикадировала улицы трупами в знак протеста, говорит одна из женщин, переживших землетрясение.
Вся моя семья погибла. Моя племянница, моя сестра, моя тетя, моя мама. Мой дом разрушен, мне совсем негде укрыться. И всем людям вокруг тоже нет. Я хочу узнать, что все-таки собирается делать правительство?
Чайно не хватает питьевой воды, еды и медикаментов. Капитан спасательной службы из американского штата Флорида Луис Фернандес говорит, что времени для того, чтобы успеть найти еще живых людей под обломками рухнувших зданий, почти не осталось.
Это одна из самых тяжелых катастроф, которые я видел за последние 20 лет. Спустя и 10, и 12, и даже 14 дней после землетрясения нам удавалось находить под развалинами раненными еще живых людей.
При этом многие иностранные спасатели обращают внимание на то, что с наступлением темноты им иногда приходится прерывать работу из-за угрозы со стороны вооруженных банд мародеров. Международный Красный Крест сегодня вновь сообщил, что по его оценкам в результате 7-бального землетрясения 12 января погибли около 45-50 тысяч человек и так или иначе пострадали более 3 миллионов. Организация Объединенных Наций подтвердила, что жертвами катастрофы стали 36 ее сотрудников. По словам президента Гаити, Рене Приваля, 7 тысяч тел уже были похоронены в одной братской могиле. О помощи, которую оказывает Гаити МЧС России, рассказала Радио Свобода Елена Чернова, заместитель начальника управления информации этого министерства.
Уже в настоящий момент 2 борта прибыли в столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Еще 2 находятся в Доминиканской республике. Ждет решения и вылета. На первых 2 бортах аэромобильный госпиталь МЧС России. Это уникальное такое оперативное у нас подразделение, которая способна в автономном режиме работать в течение 2 недель, принимать одновременно 50 человек, совершать сложнейшие хирургические операции в полевых условиях. Госпиталь имеет у нас огромный опыт. Он работал на землетрясениях в Китае, в Тайване, в Афганистане. Врачи очень опытные. И прилетели еще спасатели, кинологи, 6 поисково-спасательных собак, которые специально обучены для работы в таких условиях, поиск людей под завалами. Прибыла специальная техника, тяжелая техника, в том числе автомобили повышенной проходимости с совсем необходимым аварийно-спасательным оборудованием, гидравлический инструмент, инструмент специальный для работы в тяжелых условиях. Вот для обычно просто в таких случаях разбираются верхние этажи. Здесь как раз такое оборудование, которое позволяет разбирать нижние этажи, чтобы побыстрее добраться до пострадавших. Плюс 4-м бортом был привезен легкий вертолет БК-117 для участия в оценочной миссии ООН, для того, чтобы на этом вертолете летать и определять масштабы ущерба, разрушений. Также этот легкий вертолет может эвакуировать при необходимости раненых из труднодоступных районов. Всего наша группировка насчитывает более 160 человек, 11 единиц техники, в том числе там 4 самолета транспортных, которые сейчас прорабатывается вопрос, тоже будут принимать участие в гуманитарной миссии и возить гуманитарные грузы в место катастрофы из ближайших стран.
Александр Гостев, Радио Свобода.
ООН заявила о срочной необходимости превратить национальный футбольный стадион в столице страны Порт-о-Пренсе в полевой госпиталь, а также устроить полевые кухни для потерявших кров. Самую существенную помощь Гаити им оказывают Соединенные Штаты еще и потому, что связи Соединенных Штатов с этим небольшим островным государством особенно крепки. О причинах в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Кризис на Гаити стал своего рода политическим испытанием для администрации Барака Обамы. Особое отношение в США к Гаити обусловлено необычайно близкими отношениями между двумя странами. В США живут около 1 000 000 иммигрантов из Гаити. В 30-х годах американские войска оккупировали страну, пытаясь стабилизировать ее после десятилетий военных переворотов. В 90-е годы Соединенные Штаты обеспечили восстановление демократии после очередного военного переворота. В последние десятилетия страна во многом жила благодаря американской помощи. Президент Обама пообещал оказать Гаити всю необходимую помощь, рассказывает Алан Давыдов.
Обама заявил, что не потерпит никаких оправданий, если Соединенные Штаты не предпримут все от них зависящее в помощь Гаити. Настало время, когда мир смотрит на нас и, понимая нашу уникальную способность демонстрировать мощь в глобальном масштабе, ждет, что мы ее употребим не только в своих интересах, но и в интересах всего мира. Пентагон начинает масштабную гуманитарную операцию в помощь населению Гаити. Из Форт-Брега, штат Северная Каролина, на военно-транспортных самолетах начинается переброска в Гаити 3500 военнослужащих. Ожидается отправка 2000 американских морских пехотинцев морским путем, а также авианосца «Карл Винсон» с вертолетами и плавучего госпиталя ВМС с сотнями врачей на борту. Куратор спасательной операции по линии Пентагона генерал Дуглас Фрезер заявил, что до сих пор отсутствует точная оценка масштабов разрушений и жертв в Гаити, и это не позволяет точно определить объем требуемых ресурсов. Причалы торгового порта в Порт-о-Пренсе в результате землетрясения полностью разрушены. 3 судна, прибывшие с медицинскими грузами, продовольствием, водой и одеждой, вынуждены были повернуть назад. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты приступили к срочному развертыванию коммуникационных сетей в районе катастрофы, чтобы поддержать ветхую государственную инфраструктуру Гаити. При подобных бедствиях люди приходят в отчаяние. Когда у вас на руках голодный ребенок, вы готовы искать еду где бы то ни было. Поэтому мы действуем быстро, насколько возможно. Как только мы сможем наладить коммуникации, будем спасать. способны сообщать, куда идти, какой помощи ожидать, мы получим возможность лучше управлять кризисной ситуацией. Ряд американских авиакомпаний объявили о предоставлении скидок пассажирам, жертвующим в помощь пострадавшим от землетрясения.
Гуманитарная катастрофа – это десятки, сотни тысяч трагедий людей, потерявших близких, получивших увечья, лишившихся крова. Многие из этих трагедий коснулись и американцев. Слово Владимиру Морозову.
Более 350 тысяч выходцев с острова Гаити живут в штате Флорида. Это самая большая гаитянская община в США. Сегодня большинство этих людей ничего не знают о судьбе своих близких, которые остались на острове. С Гаити никакой связи. У меня там много родных. Не знаю, что с ними стало, и узнать боюсь. Там же погибли десятки тысяч людей. Но, наверное, быть в неведении все-таки хуже. Телефонная связь с островом прервана, там нарушена подача электричества. Но прорвать эту информационную блокаду помогают сайты Twitter и Facebook. Именно им благодарен житель Флориды Фабрис Арманс. Моя семья на Гаити уцелела. Друзья сообщили мне с острова по интернету, что все, слава Богу. Но так повезло далеко не всем. Возле специально созданного во Флориде гаитянского информационного центра Ньюита ночует Жаклин, у которой на острове остались мать, дочь и внучка. Удалось ли им выбраться из дома? Я видела по телевизору, что на нашей улице все дома разрушены. Если мои погибли, я этого не переживу, я тоже умру. Только за первые полтора дня после землетрясения американский Красный Крест получил пожертвования для Гаити в 4 миллиона долларов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Над этой суммой материалов работали корреспонденты Радио Свобода в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 января. И вот главные темы, с которыми я познакомлю вас во второй половине этого часа. На Украине завершилась президентская избирательная кампания. Возможны ли неожиданности в первом туре голосования? Почему апатия стала на Украине среди украинских избирателей больше, чем несколько лет назад, во времена Оранжевой революции? Правительство России отвергло проект закона о наказании за фальсификацию истории. Кому и почему вообще понадобился этот странный закон? Во Франкфурте поставили мюзикл о Бараке Обаме. Станет ли хитом композиция с рефреном, повторяющим главный предвыборный лозунг Обамы «Yes, we can». Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что общего у Виктора Януковича и Юлии Тимошенко?
Комментарии экспертов.
Когда упадут цены на нефть?
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. О школе. Своей собственной и сериальной.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
ООН заявила, что Республике Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения, потребуется экстренная помощь в размере 550 миллионов долларов. По оценкам Международного комитета Красного Креста, число жертв землетрясения достигает 50 тысяч. Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» возросло до 28. В Москве в институте имени Склифосовского одна из раненых скончалась от инфаркта, сообщил агентство РИА Новости представитель Министерства здравоохранения и социального развития России. Госдума России продлила приватизацию жилья еще на 3 года, до 1 марта 2013 года. В пятницу законопроект был одобрен сразу в первом чтении и в целом. В Псковской области в результате автоаварии погибли 3 человека, 7 получили ранения. На трассе Псков-Порхов столкнулись маршрутное такси и автомобиль ВАЗ. В США остановлено военное ядерное предприятие в городе Амарило, штат Техас. Угрозы безопасности нет. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в Техасском департаменте по вопросам общественной безопасности, производство остановлено в целях предосторожности. Никаких подробностей не приводится. В Йемене в результате авиарейда убиты по меньшей мере 6 человек, подозреваемых в причастности к Аль-Каиде. 15 января начинает вещание радио Машааль, служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» на пуштунских диалектах. Новая радиостанция призвана предоставлять объективную информацию для населения районов Пакистана, граничащих с Афганистаном. Иранские власти предупредили оппозицию о незаконности использования интернет-почты и СМС-сообщений для организации своих акций.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 15 января. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты, глава партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко, выступают вечером в прямом эфире национальных телеканалов без оппонентов. Всего на пост президента Украины претендует 18 кандидатов. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Глава партии регионов Виктор Янукович в очередной раз отверг предложение премьера Юлии Тимошенко провести с ней теледебаты.
Не собираюсь участвовать в ее спектакле. Если бы она по делу говорила, в общем-то, участвовать в чемпионате лжи я не собираюсь. 5 лет наблюдений говорят о том, что она непревзойденная. Я даю ей первенство в этом.
В заключительную перед выборами неделю все 18 претендентов на президентское кресло продолжали разоблачать конкурентов и раздавать обещания избирателям. Некоторые итоги этой предвыборной кампании подводит руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Я уже лет 17 участвую в избирательных кампаниях. Всегда те или иные мероприятия пиаровские как-то влияли на результаты, население как-то реагировало. А сейчас, как 6 месяцев назад вошли, Янукович и Тимошенко со своими рейтингами, точно так они вышли сейчас к финишу. А при этом избирательная кампания была достаточно шумная. Более того, не работает черный пиар ни против Януковича, ни против Тимошенко. Тоже необычно. Победитель прошлых президентских выборов работает на проигравшего. Ну, в данном случае ясно, что и Ющенко работает на Януковича. Это уникально.
Действующий президент Украины Виктор Ющенко, почти ежедневно жестко критикуя премьера, укреплял позиции лидера регионалов.
Загроза номер один будет выходить из Тимошенко.
Угроза номер один будет исходить от Тимошенко, либо по теме срыва выборов, либо подтасовки результатов. В первом туре проблемы с поддержкой избирателей будут у одного кандидата.
В одного кандидата.
Заявил в минувший вторник на своей итоговой пресс-конференции глава государства. За ходом выборов будет следить рекордное для Украины число международных наблюдателей – более 3000. Уже очевидно, что предстоящее голосование не последнее. Неизбежно проведение второго тура выборов, в который, по мнению социологов и экспертов, выйдут Тимошенко и Янукович, говорит политолог Александр Дергачев.
Большое будет значение иметь разрыв. Очевидно, что Янукович лидер. Насколько отстанет Тимошенко и реально ли будет мобилизовать электорат на второй тур для того, чтобы поменять их местами. Это очень важный вопрос. Я думаю, что тут будет действительно и война экзит-полов, активность штабов. Мы будем официальных результатов ожидать с учетом того, что возможны какие-то корректировки экзит-полов. То есть все это будет очень живой носить характер. Украина готовится попрощаться с действующим президентом, который, конечно, останется еще исполнять обязанности, но его обещание выйти во второй тур, мы зафиксируем, что они не состоялись. И произойдет, видимо, кое-какая переориентировка агитационной борьбы. Во-первых, будет ясно, готовы ли кто-нибудь поддержать официально двух лидеров. Тимошенко заручилась уже поддержкой 8 более-менее заметных партий, некоторые из них парламентские. Янукович встречался с общественностью и собирал залы поддержки общественных активистов в свою пользу. Наверное, будет ожидаться активность некоторых заметных участников президентских выборов, которые будут иметь заметную поддержку. По крайней мере, трое обещают и имеют возможность создав политические партии, готовится уже к парламентским выборам. Не надо забывать, что по Конституции полномочия президента не очень велики. Радикальные изменения можно ждать только если новый президент будет иметь свое большинство в парламенте.
Многие эксперты убеждены, что голосование 17 января станет только началом настоящей предвыборной борьбы и выведет на политическую арену лидеров новых партий, которые вскоре будут бороться за места в парламенте. В неизбежности после президентских досрочных выборов Верховной Рады уверен и ее нынешний спикер, кандидат в президенты Владимир Литвин.
Конечно же, будет попытка низложить действующую Верховную Раду Украины. Конечно же, такая попытка будет. Не случайно подчеркиваю местных выборов, ибо совершенно очевидно, что если стране будет навязан президент то ли Янукович, то ли Тимошенко, то всем понятно, что это будет фиксация раскола страны и фиксация раскола Верховной Рады Украины. Победитель сделает все, чтобы разогнать эту Верховную Раду. Законность этого действия его будет мало интересовать, ибо он будет опираться на легитимность, а получит он не более победитель 52-53%, ну максимум 54% избирателей. А реально, я думаю, что за победителя не более трети населения страны. Но мы будем иметь новую картину, что меньшинство будет править большинство. И он будет делать все, чтобы разогнать парламент. А тем более, что это не будет вызывать возражения у людей, ибо нынешняя Верховная Рада имеет минусовый рейтинг в глазах людей. Ибо это публичный институт. Ибо этот институт сформирован по глубоко антидемократической избирательной системе, которая неприемлема для людей. Поэтому совершенно очевидно, что в конце марта такое решение может быть принято. Хотя я думаю, что бескровно, я имею в виду не в прямом переносном смысле, обеспечить реализацию этого решения будет невозможно.
Подготовка ко второму туру президентских выборов на Украине может превратиться в весьма жесткое противостояние судебными тяжбами и многотысячными демонстрациями. В избирательных штабах Тимошенко и Януковича не исключают Майдана и антимайдана. Даже несмотря на то, что власти украинской столицы через суд добились запрета на проведение массовых акций на центральных площадях города с 9 января по 5 февраля. Владимир Ивахненко для радио «Свобода», Киев.
Подготовка к выборам президента на Украине проходит в атмосфере куда более сильной общественной апатии, чем политические кампании последних нескольких лет. Опросы социологов регистрируют снижение интереса граждан к политике, общее разочарование в действиях и лидеров, и противников оранжевой революции. Одно из проявлений этих настроений – так называемый электоральный цинизм. Избиратели выставляют свои голоса на продажу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Валерий Балаян.
Стартовая цена – 100 гривен. Блиц-цена – купить сразу 200 гривен. Состояние товара новый, условия доставки, договоримся, способы оплаты наличными, банковский перевод, пополнение счета мобильного телефона. Это строчки из стандартного объявления на сайте Auction.ua. Товар несколько необычный, голоса избирателей на выборах президента Украины. Такими или похожими объявлениями нынче переполнен весь украинский интернет. Предложение явно превышает спрос, но алчущие буквально реализовать свое конституционное право упрямо держат планку. Но первыми цену не называют.
Вы скажите, сколько вы вот реально можете заплатить? Я вам скажу, это подходит или нет?
Предупреждая законно напрашивающийся вопрос о проверке качества товара, то есть о простановке галочки в нужной клеточке, соискательница, представившаяся Анастасией, предлагает готовое и технически продуманное решение проблемы.
На телефоне у меня есть камера, то есть я могу заснять, фотографировать. Вот. Потом цена, ну, если честно, 1,5 гривен. Так в среднем.
По всем законам грамотного маркетинга продавец вслед за объявлением первой цены выдерживает паузу и объявляет доступные скидки.
Ну, если скинуть 1,4 гривен, может.
А предложения поступают еще куда?
Да, мне пару раз уже звонили и, в принципе, пытаются скинуть до 200 гривен. Но вы знаете, я тоже заглядывала, смотрела по продам голос. 1000 гривен, там 900 гривен.
Ну, а все-таки в каких параметрах? Вот вилка от и до, вы согласны?
Ну, где-то вот от 200, Ну, желательно, конечно, больше, сами понимаете. До 500. Я больше 500 гривен, если честно, ну, даже и не думаю об этом.
На донецком сайте бесплатных объявлений OLX голосами избирателей торгуют между продажей сетки рабицы, тушенки свиной прессованной и приспособлением для центровки труб. На аналогичном крымском сайте Сланда нужное число голосов можно прикупить вместе с запчастями для маневрового тепловоза и подрощенными щенками чихуахуа. Один из подателей объявления, симферополец по имени Сергей, согласился на условиях анонимности прояснить мне свою позицию.
Я решил продать свой голос, потому что я считаю, что мой голос не в состоянии решить проблему избрания президента в Украине. Среди кандидатов в президенты Украины я не вижу ни одного человека, за которого я мог бы отдать свой голос. Поэтому, я думаю, проще его и лучше для меня и моей семьи просто продать.
А сколько бы вы хотели получить за него?
200-250 гривен.
Какие-то предложения поступали к вам?
Да, были звонки. Дело в том, что на сегодняшний день в Украине, по-моему, это очень популярный бизнес.
Набираю наугад еще один телефон. На сей раз отзывается Юля из Киева.
Значит так, насчет подтверждения. У меня на мобильном телефоне есть камера, я могу сделать фотографию. Насчет цены, ну, давайте хотя бы 200.
Скажите, а вы за любого из кандидатов готовы? Вам все равно это или нет?
В принципе, если честно, то все равно. Я студентка.
Обзвонив еще с десяток соискателей, я вскоре убедился в их общей склонности сначала торговаться, затем уступать, а в конце даже демпинговать.
Если у меня, например, в течение недели не будет больше предложений, возможно, и за 200 продам. Давайте, моя будет нижняя 150.
То есть за 150 вы готовы?
Да. Да.
И, в принципе, за любого кандидата.
Да. И еще есть 3 человека, которые тоже готовы проголосовать за любого кандидата, за такую же сумму.
Многие из тех, с кем я разговаривал, объясняли свою апатию тем, что не видят среди 18 кандидатов ни одного достойного или хотя бы внушающего минимальное общественное доверие.
Если политиков интересуют только вопросы материальной выгоды, политиков, которые говорят, что они заботятся о народе, то почему меня не должны интересовать материальные вопросы? Я считаю, что очень многие воспользуются подобным вариантом, то есть продать свой голос.
Когда я завершал подготовку этого материала, на мой телефон поступили несколько смс-ок от моих собеседников следующего содержания. Согласны продать свой голос даже за 100 гривен.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода на Украине Валерий Балаян.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Атмосферу в канун первого тура выборов президента Украины анализируем с кандидатом в президенты Инной Богословской и российскими политиками Вячеславом Игруновым и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 января. Российское правительство не одобрило законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий преследование за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Этот законопроект был предложен депутатами от партии «Единая Россия». На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Законопроект, предложенный депутатами-единороссами, предусматривал дополнение Уголовного кодекса новой статьей, предусматривающей лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за объявление преступными действий стран антигитлеровской коалиции и публичное восхваление нацистов. Весной прошлого года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять документ, однако с тех пор он никакого движения не получил. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Валерий Рязанский в интервью «Радио Свобода» сказал, что депутаты продолжают работать над отклоненным законом.
Мы получили пока отрицательный отзыв правительства. Смысл этого мнения заключается в том, что нам надо все-таки найти дополнительные аргументы юридического характера, которые бы подкрепляли аргументацию, опять же, чисто юридические, такого рода понятия, как фальсификация истории Великой Отечественной войны. Поэтому мы не прекращаем свою работу. Поиск форм ответа тем, кто пытается черное сделать белым, он может быть разный. Он может быть решен в рамках научных дискуссий, в рамках споров различного рода художественных образов, фильмах, спектаклях, но книгах. Но мы сейчас говорим о специфичном виде доказательства, то есть преследование за фальсификацию. поэтому здесь должны быть найдены такие отшлифованные формы юридического характера, которые бы устроили всех, и юридический департамент правительства, и юридические правовые службы администрации президента, и наши правовые и лингвистические службы Государственной Думы.
Оппоненты законопроекта считают, что радость по поводу отклонения правительством закона не должна затмить критический взгляд на ситуацию. Об этом, в частности, говорит независимый политик, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков.
Слава Богу, что его не приняли, этот закон, потому что это усугубило бы и без того репрессивную и душную атмосферу в стране. Но особо радоваться я тоже не вижу смысла. Это игра в доброго и плохого полицейского. Сначала кто-то вносит ужасное предложение, а потом якобы доброе либеральное правительство с ним не соглашается. Но это все рассчитано на дураков, извините. Потому что любой человек, который способен воспринимать реальность так, как она есть, понимает, что с этим законом, что без этого закона режим является авторитарным, режим является репрессивным. В Уголовном кодексе уже есть статьи, которые позволяют преследовать по идеологическим мотивам. Отказ от поддержки этого законопроекта ничего не меняет в лучшую сторону.
По мнению петербургского историка Кирилла Александрова, законопроект содержит несколько абсурдных по сути своих положений и унижает граждан России.
Вы знаете, мне просто кажется, что победили какие-то разумные силы в политической элите Российской Федерации, потому что если бы этот закон был принят, это действительно было бы страшным унижением для Российской Федерации. Вот почему. Во-первых, я не встречал ни разу ни одного человека, который бы отрицал факт победы Советского Союза во Второй мировой войне. Во-вторых, сама постановка вопроса неправильна. Советский Союз воевал против нацистской Германии в составе антигитлеровской коалиции. Существуют акты капитуляции, подписанные в Карлхорсте с участниками, полномочными представителями государств антигитлеровской коалиции. И только человек в состоянии нездравого ума может отрицать законность, легитимность или фактическое состояние этого акта. Знаете, если он это отрицает, то ему нужно не уголовное наказание, а какая-нибудь небольшая психиатрическая больница. Возражения, которые были высказаны против этого закона, совершенно справедливы. Изменить или пересмотреть приговор Нюрнбергского трибунала, который вступил в законную силу и состоялся, невозможно. Отрицать факт победы антигитлеровской коалиции, в том числе Советского Союза, в войне нелепо. И принятие этого закона просто лишено всякого смысла, какого бы то ни было.
Поводом для отклонения законопроекта о фальсификации истории стали некоторые пункты документа. В частности, сомнения вызвали положение об объявлении преступными действий стран-участниц антигитлеровской коалиции, так как из законопроекта не было понятно, на какой круг действий оно распространяется, а также о каком историческом периоде идет речь. Вопросы также вызвала формулировка искажения приговора Нюрнбергского трибунала. Помимо этого, не указан орган, который будет расследовать преступления, упомянутые в законе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с новостями средств массовой информации. Сегодня продолжим разговор о новых проектах «Радио Свобода» 2010 года. Рядом со мной в студии главный редактор русской службы «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. И мы поговорим об изменениях, которые с начала этого года происходят в субботнем и воскресном эфире нашего радио.
Я бы хотел уточнить, не в эфире, а вообще на Радио Свобода, потому что технический прогресс в последние годы таков, что мы не можем говорить отдельно о радио, отдельно о нашем замечательном сайте и так далее. Мы говорим о новых, ну, как говорят эксперты, медиапродуктах. Вот таких продуктов у нас сейчас два. Первый из них называется «Третий сектор». Это программа и, соответственно, соответствующий будет раздел сайта, посвященный разнообразным социальным проблемам. Это и проблемы социально незащищенных групп, это и права инвалидов, это и экологические проблемы, это и медицинские проблемы. Вот все это вместе в программе и, соответственно, в разделе «Третий сектор» ведет Кристина Горелик. Там будет представлен вот весь спектр вот этих социальных очень острых проблем. Второй вот этот медиапродукт, если угодно, это образование. Называется он «Классный час свободы». Ведет его наш корреспондент Тамара Леленкова. Целиком полностью посвящен различным аспектам образовательной деятельности, образования, школы. школа, детский сад, школа, университеты, специальное образование и так далее.
Чем эти проекты отличаются от классического радиопродукта «Свободы»?
Прежде всего, то, как это все будет представлено. Это действительно единый продукт, который имеет разные стороны. Сторона в звуке – это радиопрограмма, сторона в тексте – это на сайте. Естественно, там будут видео, естественно, там будут и возможность послушать кусочки из этих программ, целиком эти программы, и, естественно, будут и фотогалереи. То есть, это то, что эксперты называют таким нерусским словом мультимедиа. Те, кто предпочитает слушать по старинке, могут слушать это по радио. Те, кто предпочитает заходить на сайт, читать или слушать кусками, или смотреть видео и так далее, милости просим, свободанews.ru, все это присутствует.
Когда это все выходит в эфир?
Программа «Третий сектор» и, собственно, программа «Классный час свободы» в одно и то же время, только «Третий сектор» в 6 часов вечера в субботу, а «Классный час свободы» в 6 часов вечера в воскресенье.
Время московское, и, Кирилл, новые проекты вытесняют старые программы, старые проекты «Радио Свобода».
У нас было два очень успешных проекта. Один из них назывался «Энциклопедия русской души». Это программа ток-шоу Виктора Ерофеева. Другое ток-шоу тоже очень популярное и очень успешное. «Все свободные» Виктора Шендеровича. Конечно, каждый проект имеет свое начало, имеет свой конец. Мы очень благодарны Виктору Шендеровичу и Виктору Ерофееву. Более того, оба эти замечательные писатели и журналисты остаются, конечно, с нами и по-прежнему будут сотрудничать с «Радио Свобода».
О новых проектах «Радио Свободы» 2010 года рассказывал главный редактор нашего радио Кирилл Кобрин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Во Франкфурте все готово к премьере 17 января мюзикла о восхождении к власти президента США Барака Обамы. Эту музыкальную пьесу написал композитор Рэндалл Хатчинс и назвал ее «Надежда. Музыкальная история Обамы». Продюсеры Патрик Штрезе и Роберто Эммануэле рассчитывают на то, что после показа в Германии мюзикл будет поставлен и в Соединенных Штатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Год назад к владельцу молодой немецкой музыкальной фирмы «Муви» Роберто Эммануэле и Патрику Штрезе заглянул их новый приятель, за год до этого поселившийся в Германии, американский музыкант Рэндалл Хатчинс, и показал им свою новую песню с уже ставшим к тому моменту популярным слоганом Барака Обамы «Yes, we can» в качестве рефрена. И молодые продюсеры тут же предложили автору создать для них мюзикл. Хатчинс быстро написал 14 песен в самых различных стилях. Это музыкальный коктейль, в котором присутствует поп, соул, госпел и хип-хоп. К июню 2009 года мюзикл был готов. Тогда же начались репетиции. 39-летний Роберто Эммануэле и его 31-летний партнер, менеджер Патрик Штрезе, рискнули, в том числе и деньгами, и рискуют дальше. Хотя они спешили и сделали все быстро, Обамания сегодня все же уже прошла свой пик. И тем не менее, оба инициатора верят в успех и работают на него. Проект обещает удивить новшествами, но что еще важнее, несколькими песнями, способными стать хитами. Некоторые песни были уже успешно опробованы в шоу Боба Гельдорфа. Если учесть, что многие занятые в спектакле солисты – звезды мирового мюзикла, например, Дэниел Роудс, звезда мюзикла «Weather Girls», то шансы на успех предприятия не так уж плохи. Роберто Эммануэле, звукорежиссер по образованию и музыкальный продюсер по роду занятий, является поклонником Аббы и Квинов, а также мюзикла группы «Ху Томми». Мюзикл «Хоуп» – это еще и его режиссерский дебют. Его 31-летний партнер Патрик Штрезе является в первую очередь менеджером всего проекта. В спектакле занято 14 солистов и 30 статистов, которые будут играть демонстрантов.
Из Берлина Юрий Векслер. Среди персонажей спектакля Барак Обама и его супруга Мишель, сенатор Джон Маккейн и Сара Пейлин. Подробности о замысле мюзикла накануне премьеры раскрывает «Радио Свобода» продюсер спектакля Патрик Штрезе.
Мы с моим партнером Робертом Эммануэле называем свою работу интерактивным мюзиклом нового поколения. Не только потому, что мы активно используем видео и экраны, на которых во время исполнения арий будут появляться реальные, настоящие Обамы, Хиллари, Маккейн и другие действующие лица современной истории. Главное наше изобретение – это, конечно, складные стулья с двумя выдвижными пластинами-барабанами. Во Франкфурте, в партере зала, где в воскресенье состоится премьера мюзикла о восхождении рождения Барака Обамы будет установлено 1200 таких стульев, а те, кто купит билеты на балкон, где есть еще 800 мест, получат маракасы и трещотки. Наши сотрудники покажут публике, как всем этим пользоваться. Это должно помочь каждому зрителю в зале почувствовать, что он тоже может. Может нечто, чего он до сих пор не пробовал, соучаствовать в музыкальном представлении и вообще привести нечто в движение. Это коллективное музицирование, как мы надеемся, останется само по себе незабываемым переживанием для зрителей. При этом тех, кто стесняется, никто, конечно, принуждать не будет, как никто не собирается и вытаскивать публику на сцену. Публика должна играть публику, она должна не только быть публикой, но и действительно играть, как минимум на ударных инструментах. Барака Обама у нас играет и поет Джимми Уилсон, звезда мюзикла Майкла Джексона «Систерелла», как и Делла Майлз, которую публика увидит в роли Мишель Обамы. Есть еще несколько звезд, участвовавших в премьерах «Эвиты» и мюзикла «Король лев». Вся работа профинансирована нами, нашими друзьями и фирмами-партнерами. Генерального спонсора нет. Мюзикл должен отправиться в международное турне. К премьере будет выпущен компакт-диск с лайв-записью. Потом мы выпустим и студийные записи. Мюзикл будет звучать частично на немецком, частично на английском языках. Диалоги только по-английски, но сами песни на двух языках. А кроме этого, у нас предусмотрена роль немецкоязычного рассказчика. Все это поможет в особенности немолодым зрителям, тем, кто не знает английского, не потерять нить и понять содержание песен и мюзикла в целом.
Партию Мишель Обама в мюзикле «Надежды» исполняет певица Делла Майлз. Во Франкфурте премьера спектакля о музыкальной истории Барака Обамы. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были продюсер Патрик Стрезе и мой берлинский коллега Юрий Векслер. Вот так обстояли дела. В пятницу, 15 января, итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Оставляю вас с главным хитом мюзикла «Надежды» композицией «Yes, we can». Всего доброго, хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны спасти как можно больше жизней.
Для поиска самолета и летчика оперативно были подняты вертолеты.
Мы действуем в русле общепринятой международной практики.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших.
По цене московской двушки любой желающий может приобрести 4 участка земли площадью в 45 гектаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что у меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».